Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 апреля, сейчас 16:05. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как город едет. Во-первых, как город едет, 3 балла прямо сейчас. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Как обещает Яндекс, эта ситуация превратится к 5 вечера, и максимальные на сегодня пробки, 5-бальные, в течение 2 часов сегодня по плану, в 6 и в 7 часов вечера. Срочное сообщение, ну тут такое, не часто такое бывает, но срочное сообщение сейчас в основном о том, что происходило в этой студии буквально в прошлом часе. Главное информационное агентство цитирует спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова, который только что ушел из этой студии. Вот, например, с ленты ТАСС возвращение российских экспонатов из Великобритании требует проработки. Вот, например, агентство РИА Новости пишет: Швыдкой, первая машина с картинами из коллекции Морозовых, уже прибыла в Российскую Федерацию. Еще из этой же беседы заявление Швыдкова о том, что режиссер Туминас был вынужден уехать из Российской Федерации, потому что в Литве угрожали его семье. Две темы, которые мы будем в ближайшие 20 минут обсуждать. Это новация по поводу наличной валюты. Центробанк, как и обещал, совсем недавно возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках. Как это работает, что изменилось? Вот это первая тема. А вторая тема. СМИ пишут сегодня о планах Роскомнадзора создать национальную систему защиты от DDoS-атак. Чего ждать от этой системы? Зачем, в принципе, подобное делается? И главное, может ли быть это эффективным? Разговор об этом минут через 10 в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Центробанк возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках с 18 апреля, то есть с сегодняшнего дня, и по 9 сентября. Денежно-кредитные организации теперь могут продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в их кассы, начиная с 9 апреля. До этого регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров, отменили комиссию в 12% на покупку валюты, это было уже на прошлой неделе. Ограничительные меры были введены в марте на фоне высокой волатильности курса рубля. Теперь вроде как волатильности нет. И вот эта история с брокерами, со смягчениями условий покупки иностранной валюты, вроде тоже не сыграла в сторону увеличения курса. Надо ли означает ли это все, что и нынешние меры вряд ли что-то изменят? С другой стороны, сегодня есть заявление Эльвиры Набиуллиной, которая как бы немножко говорила о том, что вот наличный рынок — это такая более сложная штука. Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот сегодня Центробанк возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам в банках, но при этом оговорено только ту, которая поступила в кассы, начиная с 9 апреля. То есть валюту будет непросто купить.
Непросто, да. Это маленький шаг в сторону нормализации, но именно в сторону нормализации, а не к чрезвычайщине. Так что я этот шаг одобряю, но не считаю, что он полностью нормализует рынок.
А что могло бы нормализовать рынок?
Ну, возвращение к такому положению, когда отсутствуют санкции. Тогда все было бы так, как раньше, а теперь не как раньше. Центральный банк ведет себя, по моим представлениям, чрезвычайно осторожно. Всякий раз все то, что он принципиально может сделать для нормализации ситуации, он делает. Когда ситуация становится очень кислой, он вынужден применять жесткие меры, что мы наблюдали относительно недавно. Но вот как только появляется возможность смягчения, он смягчает.
Вы говорите, что это как-то связано с санкциями. Я примерно представляю, как, но все-таки означает ли эта связь с санкциями то, что сейчас ведь говорят санкции, это скорее всего надолго, что и после 9 сентября валюту запросто продавать не будут?
Запросто, наверное, продавать не будут, но установится некоторое равновесие. Вот сейчас многие специалисты, которых спрашивают, а сколько стоит доллар, а сколько стоит евро, отвечают уклончиво, что, мол, пока неизвестно, потому что пока отношения не рыночные. А установится некоторое равновесие. приток долларов делается более или менее постоянным, отток более или менее постоянным, интерес к доллару определиться, люди будут понимать, что с долларом можно сделать, только ли поехать в Турцию отдохнуть или что-нибудь такое эдакое купить за границей для того, чтобы потом здесь продать. Как только это выяснится, наступит некоторое равновесие, наступит новое отношение с рубля с долларом и рубля с евро, и мы будем понимать, что почем.
Виталий пишет, а как нам вот эта валюта в обменнике будет поступать, если запретили передачу нашей стране долларов, евро, йен, датских крон, при этом, правда, разрешили продавать наличную валюту, но не очень понятно, откуда, собственно, бумажки возьмутся.
Внутри России довольно много этих бумажек, поэтому установятся некоторые равновесные цены, достаточно высокая цена покупки для того, чтобы привлекать доллары в банки и для того, чтобы можно было что-то продать. Но пока представить себе, каково это равновесие, очень трудно, потому что многие факторы неизвестны.
С вашей точки, вот наш слушатель Дмитрий пишет, что в неделю назад, когда отменили 12-процентную комиссию, курс доллара подскочил. Конечно, не подскакивал до 120, но действительно немножко пошел вверх. Надо ли означает ли это, что и сегодня стоит ждать некого повышения курса доллара?
Не знаю. Вот то самое равновесие, о котором я говорю, установится, ну, я думаю, если никаких новых событий не произойдет, в течение там месяца-двух. Вот тогда мы еще раз поговорим, и тогда прогноз будет очень легкий, потому что перед нами будут эти таблицы купли-продажи.
Еще один вопрос. Сегодня Набиуллина, когда говорила, она сказала буквально следующее. Доступные резервы Центробанка – это золото, юани и другие активы, и с их помощью нельзя управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке. То есть резервов для того, чтобы контролировать этот рынок, у властей сейчас нет, получается.
Ну, не то чтобы совсем нет, но не так много, как нужно было бы, чтобы равновесие было похоже на то, которое имело место там 2-3 месяца тому назад.
Спасибо. Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Возможно, кто-то из наших слушателей уже сегодня попытался купить наличную валюту. Напомню, с сегодняшнего дня можно купить валюту в банках, но не очень понятно, откуда эта валюта там появится, потому что объявлено, что продавать можно только ту валюту, которая в кассу поступила, причем не ранее 9 апреля. Виталий говорит, что видел обмен с курсами валют, там цифры продажи конкретно евро очень высокие, покупают 83, продают 103, это вы называете очень высокие, Виталий. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
В районе Чеховской, вот там, если от Чеховской идти в сторону, как его звать, этого белорусской, обменник был, сегодня $200 купил. По 200 евро купил по 93 рубля за евро.
То есть,
евро.
Чтобы было понятно, в каких условиях это происходило, вы искали, ну, где купить, или шел просто, мимо, дай, думаю, зайду?
Шел мимо, да, что-то, и вот, хотел, подумал, сколько там сейчас меняется, увидел, зашел, вот 93 мне продали. И вот насчет еще вот момента такого, ради интереса, может мне кто-то объяснить вот в условиях нашей сегодняшней ситуации, почему вот ситуация вот с Украиной, вот эта военная операция, почему у нас железку никто не разбомбит? Вот я никак не могу понять.
Давайте мы эту тему не обсуждаем в эфире. Это подробности военных операций. Мы об этом не говорим. Адмстудио пишет, зачем сейчас доллары, куда их девать? Валюта в любой момент может вниз улететь. Опасно сейчас в валюте средства хранить. Вот человек, видите, он доллары купил, его теперь вообще другие вопросы волнуют. А вот это зачем он это сделал? Нет. Григорий из Санкт-Петербурга, по 72 банки покупают доллар. Вообще смешно. 7373-94. У нас, смотрите, быстро нашелся человек, который уже сегодня купил $200. Значит, это не настолько сложно, как мы предполагали. если и нынешние ограничения существуют. Оказывается, нет, это может быть 7373948. 7373948. Так, 717-й будете так шутить, мы вас будем вынуждены забанить. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Виталий пытается объяснить. Доллары можно купить ведь не для хранения. Например, для какой-нибудь Турции, для того, чтобы поехать в Эмираты. Ну, я думаю, что не только в Турцию или в Эмираты можно поехать. Но, если не ехать за границу, то зачем нам валюта, пишет Александр 569-й. Но ведь можно поехать за границу. Такая возможность существует, и тогда действительно возникает необходимость в том, чтобы какое-то количество наличной валюты у тебя было, что называется, на входе в страну. Панк 13-й, ему 200 долларов, знаете ли, мало. Пишет, с 200 проблем нет, а с 2000 что? Пока нет, мы не видим ни одного звонка. Видимо, не так много людей, которые ждали этого дня для того, чтобы быстро отправиться в банк и попытаться купить там наличную валюту.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СМИ пишут о планах Роскомнадзора создать национальную систему защиты от DDoS-атак. Ведомство, как пишут, собираются уже в ближайшее время модернизировать оборудование, которое используется для исполнения закона о так называемом суверенном интернете. Forbes пишет со ссылкой на своих и на свои источники, что в программном обеспечении будет заложен функционал по борьбе с DDoS-атаками, но для него разработано только несколько алгоритмов защиты. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Сейчас довольно много говорят о DDoS-атаках. Можно ли с вашей точки зрения сказать, что доступ к тем или иным сайтам в интернете становится все сложнее? Мы сейчас не говорим про ограничения. Вот те сайты, которые на которые не накладываются ограничения, соответствующие действующим законам, те сайты, к которым, по идее, ты имеешь, должен иметь возможность попасть легко, есть ли проблемы с этим? 7373948, телефон прямого эфира. Тут нам рассказывают, что есть люди, которые продают доллары. Вот Умаров, например, 250 долларов вчера в митине продал по курсу 83 рубля. Но мы сейчас уже не про валюту, мы теперь уже про DDoS-атаки. Арсений Щельцин, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы». Арсений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Можно ли говорить о том, что DDoS-атаки действительно настолько серьезная проблема, что и должен заниматься Роскомнадзор?
Абсолютно. Учитывая, что атаки происходят на все сервисы государственные, на все даже маломальские государственные локальные ресурсы, потому что даже мелкие ресурсы могут замедлить процесс получения государственных услуг. Поэтому это такая очень широкая проблема.
Это широкая проблема, с которой столкнулись в России, или это общемировая проблема?
Это мировая проблема, однако сейчас она крайне обострена в России, поэтому нужны нестандартные решения.
Хорошо, нестандартные решения будут искать. Высока вероятность, что найдут?
Я думаю, да. Это не сказать, что это какая-то нетривиальная задача, это понятная задача. Здесь просто необходимо грамотно сфокусировать, так скажем, защитные сервера и интегрировать их в государственные сервисы и государственные веб-сайты. И, наверное, самое простое это сделать за счет государственных же мощностей.
Хорошо, государственные мощности будут использованы для обычного пользователя интернета. Что это означает?
Это означает, что сервисы, которые, возможно, как-то некорректно работали, будут работать с 99% корректной вероятностью.
Любой сайт на территории Российской Федерации, или это скорее мы говорим о сайтах государственных?
В первую очередь государственные сайты, возможно, по коммерческой модели подключатся государственные банки, государственные корпорации, частные банки и все те финансовые сервисы, которые входят в контур государственных систем.
Медленнее доступ в интернет не станет?
Нет, конечно, наоборот, только быстрее.
Быстрее. Хорошо, Виталий спрашивает, а можно понять, насколько это действительно серьезная задача, в том смысле, поскольку это все обойдется налогоплательщикам, и действительно ли все это будут делать здесь, в России?
Учитывая, что планируют не покупать новые мощности, а просто перераспределить те мощности, которые сейчас, так скажем, не так активно используются, я думаю, что это не потребует каких-то больших финансовых вливаний. Конечно, не считая программной системы, которая будет распределять нагрузку по этим серверам, и касательно вероятности того, что получится или нет, я думаю, что с большой вероятностью все получится.
Теперь вот я цитирую Forbes. К осени 2022 года ведомство намерено обновить оборудование для глубокой фильтрации трафика DPI, которое используется для исполнения закона о суверенном интернете. Значит, все-таки оборудование нужно новое.
Вероятно, в планах частично, да, нужно новое оборудование, обновление серверов для вот этой DPI-обработки, об этом говорят уже очень много лет, и не был решен этот вопрос. Да, вероятно, потребуется новое оборудование, но также оно сможет использоваться еще и для противодействия DDoS-атак.
Противодействие DDoS-атакам – это одно, но некоторые связывают вот эту DPI-историю с другой историей, которая называется VPN-история. Действительно ли, что это означает, что тогда, скорее всего, обходить разного рода нынешние запреты через VPN будет сложнее?
Нет, VPN работает вне зависимости от DPI, потому что DPI позволяет качественнее блокировать веб-сайты, он не позволяет получить доступ к сайтам, у которых огромное количество серверов. Ну, допустим, там популярная западная социальная сеть в России. У нее огромное количество поддоменов, которые используются для хранения данных, и приложение может запрашивать эти данные с любого из серверов и заблокировать их стандартными методами. Это очень сложно, потому что там очень много IP-адресов, очень много, так скажем, URL-адресов, а с помощью DPI можно заблокировать качественно. Но опять же, VPN позволяет обойти с обратной стороны, то есть зайти на этот сайт не из России, а с западного или азиатского сервера, на который не будут распространяться ограничения. Но третье дело, что у нас есть закон об анонимайзерах и VPN, в рамках которых VPN-сервисы должны блокировать такие запрещенные сайты.
Спасибо. Арсений Щельцин был с нами на прямой связи. Он генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы». 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Кто-то из наших слушателей связан с этой историей? У кого-то есть объяснение, что такое эта активизация DDoS-атак? Как это можно объяснить? Это та самая информационная война или это что-то другое? Развитие интернета так происходит, что к этому рано или поздно приходят все. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и да, кто-нибудь из наших слушателей сталкивался с возможностью, точнее, с отсутствием возможности быстро попасть на те или иные незапрещенные сайты. 7373948, телефон прямого эфира. Так, продолжается история вокруг Константина Райкина и его высшей школы сценических искусств. Точнее, не его, а высшей школы сценических искусств, которую некоторые называли школой Райкина, из которой Райкина на днях уволили. После этого выяснилось, что руководитель, который уволил Райкина, теперь находится под домашним арестом, потому что еще до этого Райкин написал заявление в правоохранительные органы. А вот теперь и Рособорнадзор сообщает, что выявил нарушение в деятельности высшей школы сценических искусств. Это вот только что появилось на ленте агентства ТАСС. Другие срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, вот тут только Яровая. Новое заявление. Хотим пригласить в Российскую Федерацию представителей США для того, чтобы говорить с ними о биолабораториях. Так, сервера. Нас интересуют DDoS-атаки, но, судя по всему, аудитория не очень хорошо разбирается в DDoS-атаках или не понимает, как отличить DDoS-атаку, к примеру, с техническими перебоями в интернете. 7373948. Кто-нибудь может на эту тему поговорить с нами? 7373948. Напомню, СМИ узнали о планах Роскомнадзора создать национальную систему защиты от DDoS-атак. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, буквально вот на прошлой неделе была большая DDoS-атака на сайт сдачи отчетности налоговую. Называть можно и это как?
Контур. А как вы определяете, что вот это... Или они просто говорят, и потому вы говорите?
Ну, как это? То есть даешь, он не уходит, даешь, он не уходит. Обращаешься в техподдержку, и тебе говорят, что извините, у нас сейчас DDoS-атака, вот, ну, там, через, грубо говоря, 5-6 часов все нормально. Ну, вообще, DDoS-атака, это на самом деле норма. Как бы это как ветер вот в жизни, так же DDoS-атаки в интернете, они всегда были с самого, там, я помню, с 96-го года, и все время что-нибудь происходит. То есть просто эти программисты, которые это все делают, они же, ну, как бы, сама DDoS-атака — это общее название, а они оттачивают свои инструменты, понимаете? Вот когда они забивают ваш сайт чем-то, какими-то пингами, да, они потом это делают, чтобы посмотреть уязвимости. Понимаете, это как бы, ну, рабочий момент их жизни.
Нет, понимаете, тут же другая история. Вот действительно, приложение у нас может не работать. На наш сайт вот так запросто не зайдешь теперь, потому что обязательно попадешь на страницу, на которой тебе сообщат, что мы пытаемся дополнительно защищаться от DDoS-атак, и потому вас перепроверяют. Вот Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что что-то там глючило как раз с приложением «Говорит Москва». Но Панк 13 продолжает про другое. Ну, человек иначе, у него все в шутку. С другой стороны, ну, можно шутить сколько угодно, когда сервера ГИБДД заливало. Считается ли это атакой? Это считается атакой воды, а не DDoS-атакой. Мы-то говорим как раз о других, о DDoS-атаках так называемых. Вот 7373948, телефон прямого эфира. Я не понимаю, как собираются делать защиту от таких атак, пишет Михаил 188. Если сервер не в состоянии переваривать большое количество запросов, встает система. Да, для того, чтобы заставить переварить большое количество запросов, надо наращивать оборудование. А где его взять? Тем более, что Арсений Щельцин только что у нас в эфире говорил о том, что оборудования нового не надо. Это действительно так, потому что это же разные системы. Можно сайты перенести на бумагу, продолжает Виталий, который, как мы знаем, ценит Владимира Суздальское княжество. Там все было на бумаге, а может даже не на бумаге, скорее всего, не на бумаге. Там на Бересте все было, и там наверняка не было никаких DDoS... Ну, я даже не знаю, как это называлось тогда. А так, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Меня Денис зовут. Да. Ну, в принципе, это программно решается, как я понимаю. Первое, это просто, чтобы IP, например, только российские были. Потом определенные IP это делаются, и все. В принципе, это, ну, я как бы не вижу той проблемы, которая опять начинает нам говорить.
Подождите, Денис, ну, это действительно становится проблемой? Это новый уровень развития интернета или то, что теперь называют информационными войнами?
Это информационные войны, давно ясно было. Например, вот я на определенные сайты в США не могу зайти с русского IP, я вынужден через VPN заходить, и все.
А в России на некоторые сайты вы тоже должны через VPN? Ну, я понимаю, есть сложности, но это вообще другая история.
Это решаемо, это не, я, скажем так, я не вижу той проблемы, это просто, ну, это первые программные с системами решаются, но чуть аппаратные.
Нет,
это, ну,
смотрите, да. Интернет начинался как единое пространство, теперь видите, вы в одну страну на одни сайты через VPN заходите, в другую страну на другие сайты через VPN, в третьей стране вообще DDoS-атака и сайт недоступен.
Ну, давайте тогда, мы же первые начали банить, не мы первые начали блокировать, мы первые все это делать начали, понимаете? Мы уже вынуждены защищаться. Тут какие вопросы-то к нам?
Нет, к нам никаких вопросов. Я просто к тому, что в следующий раз мы будем задумываться, в какую конкретно страну географически вы заходите на сайт в интернете.
Не, ну, можно пойти по китайскому пути. Давайте пойдемте по китайскому пути, и мы решим эту проблему, в принципе, почти кардинально. Ну, мы сейчас начнем рассказывать, ну, интернет — это свобода, ба-ба-ба.
Подождите, ну, в Китае тоже свобода и вот это вот все.
Ну, там есть этот, как вот, государственный фаервол. Если мы ставим государственный фаервол, в принципе, DDoS-атаки, как таковые, мы вышибаем, и все.
На ваш взгляд, новости об этой национальной системе защиты DDoS-атак, это похоже на новости о том, что, возможно, в России тоже будет государственный фаервол?
Это мне похоже, что кто-то хочет опять попилить бюджеты немножко. Вот мне вот когда вот такие вещи мне слышу, это кто-то хочет, давайте мы сейчас вам сделаем такую программу, которая будет самая программная
мира. То есть государственного...
Кстати, много денег.
Государственного фаервола здесь вы не ждете.
Ну, я жду его, но, понимаете, у нас же, как всегда, в три прыжка.
Но не верю. Михаил пишет, что интернет начинался как средство связи для определенных структур в США, а потом стал повсеместным. постепенно стал повсеместным. И вот интересно, люди, которые топят за этот китайский фаервол, пишет Виталий, видели его хотя бы раз в жизни и пытались ли пользоваться таким интернетом? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Давайте посмотрим прямо сейчас по-прежнему трехбальные пробки. По прогнозам Яндекса в 5 вечера пробки будут в 4 балла. Максимальные на сегодня пробки, 5-бальные, будут сегодня в Москве в 6 и в 7 вечера. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Умер бывший директор службы внешней разведки Вячеслав Трубников. Об этом ТАСС пишет, ссылаясь на заявление службы внешней разведки. Там же на ленте ТАСС сообщение Объединенной пресс-службы судов Псковской области. В Псковский городской суд оштрафовал на 32 тысячи рублей псковского регионального лидера Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлоусберга за дискредитацию вооруженных сил. Срочное сообщение смотрим на ленте агентства РИА Новости в эти минуты, что появляется. Здесь тоже сообщение о смерти Вячеслава Трубникова и новые сообщения о том, что Рособнадзор выявил нарушение в деятельности Высшей школы сценических искусств, заведение, которое принято называть театральной школой Константина Райкина. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Спасатели зафиксировали паводок уже в 31 регионе России. Как можно охарактеризовать паводок 22 года? Первая тема. Вторая тема. Новые проблемы. Продолжаются запреты на полеты на юге страны. До этого много говорили, что могут быть проблемы у сельского хозяйства. Надо вовремя засеять. Пшеница – это наше все во многом. Так вот, теперь есть новые проблемы. Проблемы с обработкой полей на юге страны из-за запрета на полеты. Теперь вот в Росавиацию, малая авиация обращается не только в Росавиацию, в администрацию президента, Минобороны, Минсельхоз. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Можно ли что-то с этим сделать, или это означает, что у нас еще и урожай будет плохой? Поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Лимузин рассказывает, что едет норм. Где едет лимузин, не рассказывает. Первая тема для обсуждения. Спасатели зафиксировали паводок в 31 регионе Российской Федерации. Вода подтопила 30 населенных пунктов, 18 садоводческих товариществ. ТАСС сообщает со ссылкой на экстренные службы. Паводок затронул уже Брянскую, Калужскую, Тверскую, Московскую, Владимирскую, Рязанскую, Нижегородскую, Новгородскую, Ленинградскую, Ивановскую, Смоленскую область и Республику Татарстан. В воде на данный момент 67 малых мостов и 51 участок автодорог. Кто в Московской области столкнулся с паводком в этом году? Можно ли как-то уже говорить о его серьезности? 7373948. Код города 495. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм. Дежурный синоптик Центра погоды ФОБОС Александр Синенков к нам присоединяется. Александр Петрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, можно ли уже как-то оценивать паводок 22 года?
Да, паводковая ситуация в этом году развивалась действительно необычно. Запасов снега было много, но учитывая то, что вторая половина марта была такая устойчиво антициклональный характер погода носила, днем воздух прогревался, а ночью температура понижалась, поэтому резкого таяния вот этого снежного покрова не было, и буквально за две недели он на 50, а то и 60% сошел. Но потом вмешалась погода, два циклона принесли обильные снегопады, и, по сути дела, в центре европейской части вот этот утерянный снежный покров восстановился. Ну, а далее уже сыграли такие тоже опять погодные факторы. Сначала пришел теплый циклон, и теплый дождь, мало того, что он пополнил запасы влаги, кроме того, он вызвал интенсивное снеготаяние, и вот по этой причине и произошел вот такой резкий скачок обострения паводковой ситуации. Ну и определенную роль сыграли температурные характеристики, которые имели место быть на прошлой неделе. Дело в том, что на востоке Московской области, в Рязанской области погода была очень теплая, в дневные часы до 18-19 градусов, и это тоже привело к резкому снеготаянию. И поэтому вот такая вот случилось такое резкое обострение паводковой ситуации. Если же говорить о перспективе, то в ближайшие дни температурный режим будет способствовать смягчению вот этой вот остроты паводковой ситуации. Дело в том, что мы ожидаем в дневные часы температуру от 10 до 13 градусов, в ночные часы до 2-3 понижений температуры. И вот такой температурный режим, он способствует плавному таянию тех еще оставшихся преимущественно в лесах запасов снега. Поэтому какого-то резкого обострения ситуации не ожидается. Однако на западе центрального региона, это прежде всего Калужская, Смоленская области, в середине недели там ожидается продолжительные дожди, которые вот как раз в тех регионах могут обострить паводковую ситуацию и ускорить еще имеющиеся запасы снега.
Уточняющие вопросы. Александр Петрович, скажите, можно ли на данный момент говорить, что основной снег, вот во всяком случае, в Московской области уже стаял?
Да, можно так говорить, процентов на 70 уже снег. Сейчас снег в Московской области только в лесных массивах, а на полях уже, можно сказать, снега нет.
Ну и второй вопрос. Слушатели, просто пока вы все это говорили, пишут, это, в общем, логичный вопрос. Еще раз все-таки стоит сказать, было очень много снега, а большой воды нет. Объяснение в чем?
Объяснение в том, что это вот такой вот процесс снеготаяния не был очень резким. Когда длительное время, а у нас в марте было 2 недели, такой температурный режим, когда днем интенсивно тает, а к вечеру таяние замедляется, но вода стекает, уходит в водоемы. И про перерыв вот этот в течение суток. На другой день то же самое. Вот этот процесс повторяется. Когда он происходит 2 недели, то вот этот вот снег, он тает, но не резко. Паводок бывает тогда, когда бывает резкое таяние снега.
Спасибо. Александр Синенков был с нами на прямой связи, он дежурный синоптик Центра погоды ФОБОС. Мы говорим о паводке. Он уже зафиксирован в Российской Федерации в 31 регионе, но, правда, при этом говорят всего про 30 подтопленных населенных пунктов и только 18 садоводческих товариществ. ТАСС пишет об этом со ссылкой на экстренные службы. А что вы можете сказать о паводке в этом году? Алла в Дмитровском районе, все говорит хорошо, даже особой грязи на грунтовой дороге нет. Гуляю с собаками, на полях вокруг садоводческого товарищества снега почти нет. Это еще раз напомню, Дмитровский район, то есть севернее Москвы. 7373948, телефон прямого эфира. Как стоял снег вокруг вас? Где вы находитесь? Как вы опишете ситуацию? ТАСС со ссылкой на экстренные службы говорит, что паводок затронул Брянскую, Калужскую, Тверскую, Московскую, Владимирскую, Рязанскую, Нижегородскую, Новгородскую, Ленинградскую, Ивановскую, Смоленскую области и Республику Татарстан. Александр Синенков, дежурный синоптик Центра погоды ФОБОС, только что у нас в прямом эфире говорил о том, что скорее сейчас уже главное все прошло, и до 70% снега, во всяком случае здесь, в Московской области, уже стаяло. Панк 13 тоже, кстати, пишет, что на юго-востоке области снег ушел вполне достойно, без лишней влаги.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот и в Ясеневе, пишет Марина Панкратьева, в городском лесу уже снега нет. Ну, мы говорили о том, что даже не про городские леса, скорее. Во Всеволожском и Тоснинском районе в Ленинградской области тоже снега нет. И воды тоже нет. Это Григорий из Санкт-Петербурга пишет нам. Напомню, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7 3 8495-7373-948. Код города 495. Следующая тема. СМИ пишут о проблемах с обработкой полей на юге страны из-за того, что там продолжают запрещать полеты из-за ситуации с Украиной. Там все время ненадолго, но вот нынешние уже до конца апреля практически. И теперь малые авиаторы обращаются в Росавиацию, администрацию президента, Минобороны и Минсельхоз. Газета «Коммерсант» об этом пишет. Трудности возникли после обращения начальника Национального центра управления обороной в адрес Минтранса, Ространснадзора и Росавиации. Там сказано, в связи с решением Генштаба, обработка полей в Южном федеральном округе возможна только на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-2. В округе всего 126 Ан-2 и Ми-2, остальное это сверхлегкие самолеты. И вот газета пишет о том, что нынешние ограничения не позволяют выполнить до 70% работ по распылению гербицидов. А это, в свою очередь, может снизить урожайность на 30%. Сергей Балаев, фермер из Коломны, он первый заместитель председателя Московского крестьянского союза. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, насколько... малая авиация – это единственная возможность распылять гербициды, и насколько гербицид – это важно для того, чтобы не потерять урожай?
Ну, вот я вам скажу свое мнение. Я считаю, что малая авиация в нашей стране не развита. Алло.
Да-да-да, я слушаю.
Да, я считаю, что авиация малая в нашей стране не развита. Если какие-то сельхозпредприятия ей пользуются, это, конечно, удобно, это быстрее, это обработка больших площадей. Но если такая ситуация в стране, ну, значит, нужно переходить на другое опыление, другого выхода нет.
А как, вот я как раз и спрашивал, а что, какие другие варианты, что может заменить малую авиацию?
Ну, мы с вами знаем, что есть очень много распылителей, причем на любую длину, которые там... вы вообще можете расфантазировать, да, и те же гербициды вы можете заливать в эти емкости, прицеплять к тракторам и ездить. Единственное, на что это повлияет, ну, конечно, время обработки увеличится, ну, конечно, нужно будет взять еще работников, которые будут это делать. Ну, ничего страшного, нам сейчас нужна работа, людям нужна работа. Я не думаю, что это катастрофически каким-то образом повлияет на урожайность, но если предприятие, ну, не то чтобы современное, а если предприятие маневренное, тогда им не составит труда быстренько, в общем-то, перейти на это. Другой момент, если у них финансов нет, допустим, на закупку какой-то специализированной техники, она, как правило, дорогая, здесь уже, наверное, местным администрациям нужно как-то думать, скооперироваться и, знаете, как вот в мире используется какое-то предприятие аграрное, идет сейчас по этим полям, потом по другим, и те предприятия, которые используются, просто будут какие-то за это
ходить. Ой, Сергей Валерьевич, вы на одном месте находились, потому что мы вас до этого хорошо слышали, а сейчас перестали.
Так, я сейчас к окну подойду, у нас ферма, возможно, что-то может пропадать.
Вот сейчас все хорошо. Вы скажите, а это вот очень четкое время, то есть не успел в апреле, уже бессмысленно?
Ну, конечно, естественно, здесь есть определенные сроки. В сельском хозяйстве один день год кормит, и поэтому не нужно обращаться, знаете, как на авось. Им сейчас, этим сельхозпредприятиям, срочно нужно перестраиваться. Другого выхода просто нет.
Угу. Тогда еще один уточняющий вопрос. Вы не поверите, но, по сути, много сообщений пришло, пока мы с вами говорили, но все спрашивают одно, а что, дронов не бывает для опыления полей?
Нет, ну это, я думаю, такие вот пишут люди, которые не с сельским хозяйством. Ну, конечно, есть дроны, но сколько он там, 5 литров зальет, но это совсем не то. Почему она была хороша, авиация, которая, кстати, у нас не развита очень сильно, да?
Да, мы
почему
с этого начали.
Хорошо? Ну, он одним заходом обрабатывает быстро и много. Но что такое дрон? Сколько он там распилит? Один трактор сможет это сделать быстрее, чем дрон, и больше. Вы представляете, раскладывается, назвать, такие вилы в разные стороны, на которых трубки с распылителями, и он там идет, сразу 15 метров поливает трактор. Ну, какой дрон может сравниться с трактором? Это я думаю, не стоит, это какие-то фантазии. Uh-huh. А самолет, в общем-то, он летит, он быстро, ну, кукурузник, да, скажем, он там быстро летит, облетает, получает какие-то разрешения на взлет, и один человек справляется с множеством полей. Ну, ничего страшного, ну, ничего в этом страшного нет. Ну, мы же привыкаем к новой логистике, мы же привыкаем, что один товар сейчас идет не через одно место, которое шло, какие-то города, а через другие города идут. Справимся, нужно просто быстрее реагировать, и все будет хорошо.
Хорошо, тогда последний вопрос. Скажите, и все-таки я уже задавал этот вопрос, но вы так и не ответили. По поводу того, что гербициды, если их не применять, тогда снижается урожайность. Насколько?
Обязательно снижается.
Насколько серьезно?
Серьезно, если мы говорим вообще об отказывании от гербицида, ну, можно и 40, и 50% потерять. А есть еще гербициды, которые обрабатываются, чтобы какой-то жучок не поел, тля не поела. Здесь очень серьезно будет, здесь урожайность будет вообще минимизироваться.
То есть, если
современное
не...
производство, оно, в общем-то, подразумевает именно такую обработку.
Если не успеть в ближайшее время, то, по сути, получается, это чуть ли не двойное уменьшение урожая.
Если мы говорим не про гербициды, которые увеличивают рост, ничего страшного не будет. А если это гербициды, которые убивают какую-то мошку, которая съест там соцветие, да, то можно терять урожай до 50, как вы сказали. Но я надеюсь, так не будет.
Спасибо. Сергей Балаев, коломенский фермер и первый заместитель председателя Московского крестьянского союза, был с нами на прямой связи. Юстас рассказывает, что дроны бывают с 30-литровой емкостью. Михаил говорит, что дроны надо просто вертолетами. Ну, то есть вертолетами надо пользовать. Может быть, вертолеты тоже запрещены. Тут же проблема-то ровно в этом. Юстас и про 30 пишет, Григорий про 100 литров. То есть все-таки настаивают на дронах. Ну вот еще раз. У вас апрель. Вы ждете неделю, потом продлевают еще на неделю. Вы ждете еще неделю, продлевают еще на неделю. В этот момент вы такой, в середине апреля. Так, ищем дроны. Или как? Тут, похоже, действительно нужно обращаться к государству за помощью. Фишка в том, что авиацию могут несколько хозяйств использовать. Это Панк 13 пишет, а трактор каждому свой. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, Михаил, иначе говоря, получается, расходы, 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 а аграрии ведь у нас не знают, куда деньги девать. Да, действительно, возникает тогда вопрос. Григорий, кстати, из Санкт-Петербурга настаивает, что дроны для опыления полей специальные действительно существуют, 100-литровые, и они довольно низколитровые. Летают. Но даже представить себе ситуацию, если ты вдруг, используя поисковые системы в интернете, находишь и узнаешь о существовании этого специального дрона, ты же должен еще потратить довольно большое время, чтобы этот дрон где-то найти, оплатить, заказать, и, ну, вы понимаете, это время. Этого времени нет, об этом только что говорил Сергей Балаев. 572-й пишет, в деревнях дроны не приживутся. В Рязанской области в одном из районных городов ГИБДД снимает камеры, потому что охотники выпьют и начинают сбивать камеры. А уж дроны-то тем более начнут. 737, это предположение 572-го. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Вадим, Подмосковье. Ну вот я хочу что сказать про гербициды. У нас, вот я живу уже достаточно давно в сельской области, такой Подмосковье, и пчел становится все меньше и меньше. Они просто исчезают. Второе, на гербицидах появляются такие насекомые, которым нужны еще более сильные гербициды. И третье, а как вот, например, до появления гербицидов человечество жило? Так что это такая скользкая тема. Может,
ну, я вам скажу одну вещь. До этого человечества было намного меньше. 7373948. Кукурузники надо возрождать, пишет Илья. Вот вы понимаете, это немного странно, но вот проблема ровно в этом. Там говорят, 143 сверхлегких самолета в том регионе, где запрещаются полеты, а Ан-2 и Ми-2, которые только и разрешили, их 126. То есть вы понимаете, половину самолетов убирают. И говорят, вот оставшейся половиной все надо будет сделать. Непонятно. Денис Сотый вспоминает советский опыт, говорит, надо студентов или старшеклассников отправлять на обработку от сорняков. Я бы еще сказал, творческую интеллигенцию отправить. Ну, там в советское время-то как раз студенты, старшеклассники на овощебазы, творческая интеллигенция, кто там еще? Давно уже пользуются дронами, к примеру, в Ростовской области, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Вы знаете, я считаю, самый лучший вариант вот возрождать воздушные шары. Украинские стингеры не собьют воздушный шар, потому что...
А при чем тут украинские стингеры? Мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас говорим о том, как этими воздушными шарами обрабатывать поля. Поля обрабатывать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Юрий Викторович, вы знаете, у меня комбат жил в деревне. Вот им как-то прислали интеллигенцию киевскую на прополку свеклы сахарной. Ну, когда она только-только вылезает, где-то, ну, видимо, середина июня. Интеллигенция повыдергала всю свеклу к чертовой матери, оставила сорняки. Потому что сорняки вот такие красивые, а тут вообще растет непонятно что.
Это много где я слышал такие разговоры, вот. Да.
Нет, это серьезно было. Это просто было. Вот при мне пришел Михаил Тарасович и стал материться. Что касается обработки. Вы понимаете, вот сколько я помню, из сахарной свеклы никогда этим не занималась. Там нужен какой-то определенный момент для обработки, чтобы между обработкой, посевом и сбором прошел какой-то определенный срок. Потому что если обработать позже, тебе и убирать этот урожай придется позже. Там надо, чтобы ты как-то все, чем обрабатывают, оно еще как-то переработалось и не отразилось потом на тех культурах, которые ты будешь собирать.
Для этого существуют специалисты, они разрабатывают графики, а потом ситуация меняется, и другие... кто не обязан думать об этих специалистах и разработанных ими графиком, говорят, так, ребята, мы меняем условия, поэтому вместо вот этого количества самолетов летать будет в два раза меньше.
Юрий Викторович, условия-то можно поменять, а природы-то нет.
Значит, у нас... Значит, будут проблемы.
Ну, а так они будут, так может быть, проще обратиться в Росавиацию? Может быть, Росавиация хотя бы под надзором военных разрешит такие полеты? Дело-то не шуточное. Вы вспоминали, раньше не было пестицидов, гербицидов. Так голод был. Вы посмотрите, с какой завидной регулярностью в нашей стране был голод.
И народу было меньше, это важно.
Ну, и народу было меньше. И ели мы с вами по-другому. Мы сейчас все зажравшиеся, я в первую очередь. Ну,
ели по-другому и другое, да. А, хорошо, на сахарную свеклу два раза, осенью сахарок за работу давали. Денис Сотый рассказывает, Илья настаивает, что до цветения все это нужно обрабатывать. А 698-й, об этом мы, кстати, будем много говорить в следующем часе, что будет дальше с экономикой? Потому что именно на это намекает 698-й, когда пишет, ничего, скоро гербицидов не будет. Есть люди, которые вот так рассматривают эту ситуацию. Привлекут студентов с вениками, уверен, Панк-13 или с пульверизаторами. А это дальше что? На самом деле, вот Анна говорила, так надо обращаться. Ровно в этом и есть история сегодняшних новостей. СМИ сообщают о проблеме. Малые авиаторы уже обратились в Росавиацию, администрацию президента, Минобороны и Минсельхоз. Исполнительный директор Ассоциации авиаработ уже рассказывает вот эту историю. Было столько самолетов, стало столько самолетов. И решение, собственно, Генштаба было. Они разрешили обработку полей, но обработку полей только на самолетах двух вариантов. На самолетах Ан-2 одного варианта и вертолетах Ми-2 другого варианта. Тут все пишут, ну вот же сельскохозяйственный дрон, вот же его цена 1 599 000 рублей. А я бы даже добавил, вот, к примеру, индивидуальный предприниматель где-то в Усть-Лабинске, который за 1 гектар берет 900 рублей, когда нужно опрыскивать поля дронами. А теперь следующий вопрос. В этом списке самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2. Кто сказал, что дрон не запрещен? 7373-94... Нет, не получается. 7373-94. Это телефон прямого эфира. Что там было? Где? 13. А, да, в том смысле... Виталий вспоминает, в свое же время граждане уже говорили, что они готовы чуть ли не от 13-й зарплаты отказываться. Ну вот, и можно и от части урожая отказаться тогда. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот хотел бы сказать по поводу урожайности. Мама супруги в деревне, ну, всю жизнь прожила, и рассказывает следующее... что вот конец 80-х, когда в колхозе собирали, ну, 20, там, 30 центнеров с гектара, это был некий праздник в колхозе. А то, что сейчас по 70, там, 80 собирают, это, ну, это какой-то нонсенс.
Это не, вписывается это, в... это не вписывается в нашу картину мира, потому что в нашей картине мира в тех прежних колхозах собирали много, правда, мы приезжали и видели этот урожай, а теперь много не собирают, ну, потому что чем дальше, тем хуже. Есть и такой взгляд, но есть и другие. Впрочем, в следующем часе мы будем говорить о перспективах экономики, прямо сейчас новости.